Здравствуйте, Будам. У меня в семье пополнение. Появился чистокровный британский котенок. Думал назвать Леник, но потом все-таки назвал Будам. В честь лучшего русскоязычного подкастера. Спасибо вам за ваше творчество. Вот такой хороший комментарий я получил. Поздравляю новорожденного и желаю, чтобы это стало хорошей традицией, и тогда в России будет очень много будамов. Некоторые из них, правда, будут домашними животными, но, слушай, с чего-то надо начинать. Начнем с котенка, а там дальше будут дети, будам. А вот интересно, девочку как назвать в честь будама? Вот кто придумает имя? Будамина? Нет. Будина? Нет. Не знаю. Подумайте. Вот вам задачка. Как назвать девочку в честь Будама? Ну, только не говорите мне Будда. Итак, вопросы. Сегодня много вопросов накопилось за какой-то длительный промежуток времени. Вот хочу вам показать фотографию. Мне прислали вот такое сообщение. «Почувствуй боль россиян Будам. Такие фотографии хорошие. Чувствуется боль людей». Причем, вот забавно, такие емкие по смыслу фотографии и лежат именно на американском ресурсе. В Рунете ничего такого и близко нет. И вот ссылочка вам фотографий в бостонской газете с пожарами, с российскими пожарами. Это огромная трагедия. И, конечно, я выражаю мое соболезнование всем, кто пострадал в любом виде. Я знаю, насколько сложно получить страховку здесь, в Америке, в случае пожара. Хотя большинство домов здесь застрахованы. А уж я представляю, что это практически, наверное, нереально что-то получить в России, когда в деревне вообще некоторые люди вообще документов, наверное, не имели на эти дома или другое имущество. Ну, будем надеяться, что хоть что-то они получат от государства. Потому что, как правило, когда трагедия заканчивается, когда перестают освещать это все в новостях, местные власти могут это спустить на тормозах. Хотя, вот слышал, Путин говорит, поставит видеокамеры и будет смотреть, как людям будут восстанавливать или строить новое жилье. Дай Бог, чтобы все получилось. Следующий вопрос. Как в США обстоит дело с фруктами и овощами, которые популярны в СНГ летом? Арбузы, дыни, кукуруза, клубника и так далее. Их можно достать круглый год, и сложно ли это? Дешевле ли они летом? Вопрос хороший, потому что он вызывает некие воспоминания о той коронной фразе Михаила Михайловича Жванецкого, и это было лет 20 назад, когда он типа говорил об Америке, когда у вас появляется первая клубника? И ответ был в 6 утра. Тогда, я помню, нам всем это было очень весело и радостно, и мы, сидя в голодном и дефицитном Советском Союзе, думали, вот классно там, в 6 утра, не в какой месяц, а в 6 утра всегда, как магазин открывается, есть клубника. Но на самом деле, приехав сюда, я понял, что не все так радужно с этой клубникой, которая появляется в 6 утра в магазинах. Все-таки фрукты и овощи должны быть сезонными. Конечно, глобальная экономика, и везут фрукты отовсюду, откуда, куда, из любой точки в любую точку. Но это ведь не те фрукты, это те фрукты, которые были выращены где-то в парниках, которые были специально обработаны чем-то, чтобы не портиться. Это яблоки, в которых не бывает червяков, потому что червяки не дураки. Я вам точно говорю, не дураки. Поэтому радоваться особо не надо той клубнике, которая появляется в 6 утра. Да, здесь есть все овощи и фрукты всегда. То есть круглый год. Но скажем, возьмем помидоры, к примеру. Живу я в нашем чудном штате Нью-Джерси. Его еще называют Garden State, что называется штат-сад. И вот эти деревянные помидоры, которые круглый год есть, особого вожделения они у меня не вызывают. И мы всегда ждем, пока у нас здесь, на ближайших фермах, начнут появляться свои сезонные помидоры. Их называют иногда Jersey tomatoes, иногда их называют beef tomatoes. Они такие мясистые и большие. Вот сейчас их сезон как раз. Июль, наверное, даже вторая половина июля, август, может быть, часть сентября. И вот мы всегда останавливаемся вот вдоль дорог, тут есть такие магазинчики при этих фермах, и покупаем их. Вот это настоящие помидоры. Или, допустим, сейчас у нас вообще помидоры на балконе растут, они очень вкусные. Вот эти супермаркеты большие, к сожалению, у них есть определенные поставщики, и не все из них хотят иметь дело с местными производителями овощей и фруктов. Хотя, которые получше супермаркеты это делают периодически. Ну, например, очень тоскливо. Вот не так давно я был во Флориде. Заходишь в супермаркет, там есть такая большая сеть их. Не только там, но там, в частности, называется Publix. Не только Publix, кстати, Whole Foods, супермаркеты получше. И ты находишься во Флориде. Почему я должен там покупать апельсины из Калифорнии? Я ведь во Флориде. Зачем они мне? А везут из Калифорнии вот сюда, во Флориду. Хотелось бы свеженького, поэтому надо идти на рынки. Есть такое понятие, как farmers market. Фермеровские рынки везде. Они периодически бывают. Туда вывозят фермеры свою продукцию прямо с грядки. Но, опять же, все должно быть сезонное. Даже у этих фермеров на вот этих их маленьких магазинчиках бывают продукты, которые привезены совсем непонятно откуда. А такие вещи, как арбузы, дыни, кукуруза, клубника, все это есть. Я думаю, у меня еще, в общем-то, осталась память о хороших, вкусных огурцах и помидорах из Союза. Правильных. Я думаю, что они тоже у вас, наверное, потихоньку вымирают. Хотя, наверняка, там их больше, чем здесь. Но вот единственное, почем Америка кроет Россию как бык овцу, это по кукурузе. Кукуруза здесь вкуснейшая, нежная, вот эти початки кукурузные, такая мягкая, сладкая. В общем, к сожалению, Никита Сергеевич не смог ничего сделать в этом плане. И, то есть, не сравнить. Кукуруза очень вкусная. Здесь она вкусная всегда. Хотя, опять же, мы стараемся, проезжая мимо кукурузных полей, остановиться в этих магазинчиках и прикупить ее. Клубника. То же самое. Если клубнику сам срываешь, опять же, у нас в Нью-Джерси это можно делать. У нас распространено такая вещь, когда ты можешь собрать сам себе фрукты. Вдоль, когда идет сезон на какие-то фрукты, вот здесь у нас вдоль фирм, они выставляют объявления и пишут, мол, собери сам и конкретный вид чего-то там. Например, клубника, или собери сам груши, яблоки, персики, вот это все есть. Ты приходишь на поле, ходишь там по полю, собираешь все, вот конкретный фрукт, ешь его там сколько хочешь. Но что не съел, принес там в ведерках, и тебе его взвесили и посчитали. То есть ты, конечно, должен заплатить, но зато ты снимаешь это все сам либо с грядки, либо с дерева. Pick your own. Собери свои собственные, например, дальше. Tomato, не помню. По-моему, не было помидор. Ну там, your own apples or oranges. Нет, не oranges, у нас нет oranges. Plums, что будут сливы, peaches, персики, да? Клубника, конечно же, и так далее. Вот так, дешевле ли летом? Да, вот то, что локальное, местное и с грядки дешевле. Вот когда сейчас помидоры, вот эти хорошие, они нью-джерсийские, по $1.49 за фунт. Фунт 450 грамм. Вот такие делишки. Следующий вопрос, который я получил. Будам. А не могли бы вы рассказать, как покупают акции в Америке? Просто это или сложно? Как вот вы, частное лицо, это делаете? Ну как, это очень просто, ребята, очень просто. Вот у нас здесь очень сильно развита банковская система. Многие банки имеют свои отделения, так называемые brokerage branch. Вот это там, где brokerage – это брокерские отделения, которые занимаются продажей и покупкой акций. Некоторые не имеют этого, но тогда есть специальные брокерэдж-компании. И у них, как правило, есть свои сайты на интернете. И как это делается? Делается очень просто. Если это в твоем банке, то у тебя, скажем, вот это твой statement, не знаю, как сказать по-русски, который раз в месяц присылают тебе с информацией о твоем аккаунте, тоже еще русское словечко. Вот там, ты когда заходишь в интернете, смотришь на свой аккаунт, там же есть ссылочка на брокерэдж услуги, и ты, допустим, туда заходишь и смотришь, какие тебя акции интересуют. Ну, вот, например, если бы сейчас покупал бы я бы, наверное, покупал бы Motorola. Допустим, там символ у них MOT. MOT, мод. Идешь на мод, смотришь, какие там цены. Они тебе, и там же можешь купить. Прямо в поле заполняешь. Хочу столько-то shares. Shares – это столько-то акций. Вот этого мода. И как ты хочешь купить там? По определенной цене или market price? Допустим, market price. Нажал на кнопочку, и все. А дальше автоматом этот заказ идет на биржу. На бирже он покупается. Часто покупки делаются прямо электронно, даже без вмешательства человека. И тогда есть такой период, называется clearance. Это когда покупка должна завершиться, и деньги должны быть переведены. И вот если это у тебя в твоем же банке, где твой аккаунт есть, брокеридж отделение, тогда прямо с этого брокериджа они снимают эту сумму с твоего обыкновенного чекинг-аккаунта, например. И деньги переводятся туда, то есть они оплачивают эти покупки. И все, решил продать. Соответственно, пошел, выбрал, что ты хочешь продать из того, что у тебя есть, и нажал, сколько ты хочешь продать shares, оно продается, и опять после клиренса, через несколько дней, эти деньги поступают тебе обратно на чекинг-аккаунт. Ежели это отделение не существует в твоем конкретно банке, то ты идешь на веб-сайт вот этой брокеридж-компании и, соответственно, заполняешь формочку, что ты хочешь купить. Но, опять же, ты должен, когда там создаешь аккаунт в этой брокеридж-компании, ты должен сделать его связать с каким-то банковским аккаунтом, где у тебя деньги лежат. И они будут делать ту же самую операцию. Ты делаешь покупку, они снимают деньги и так далее. Там есть разные всякие другие нюансы, так называемые покупки options, когда ты покупаешь вообще не, даже и не своими деньгами торгуешь, а одалживаешь у банка. Но это совсем отдельная тема, я туда лезть не хочу. Но, по сути, покупать довольно просто. Главная проблема не как купить, а что купить и когда продать. Но такой вопрос мне никто не задавал. Следующий вопросик. Может, вы смотрели фильм «Терминал» с Томом Хэнксом? Там был такой эпизод, когда Тома просили заявить, что он боится вернуться в свою страну для того, чтобы остаться в Америке. Он там играл иммигранта из выдуманной балканской страны и потерял вроде паспорт. Выйти, зайти из аэропорта не имел права. На протяжении всего фильма его склоняли к этому. Потом стали выживать его из здания буферной зоны. У меня вопрос к вам, Яков. Меня, кстати, еще некоторые Яков называют, не только Будда. Вы не слышали ничего о подобном законе, если это не художественный вымысел? Как он работает? Я, ну, конечно, это художественный фильм, и там всякое такое приукрашенное все есть, но по сути, что они, вероятно, хотели сказать, я помню, я давно смотрел этот фильм «Терминал», но по сути, что они хотели, наверное, обыграть, это тот факт, что часть людей, которые здесь получают вид на жительство, попадают сюда по линии political refugee. Political refugee – это когда ты просишь убежище по политическим мотивам. Это может быть по национальным каким-то, это может быть в какой-то религиозной группе, может быть по расовым каким-то, я не знаю. Ну, в общем, по какой-то такой должно быть причине. И когда здесь люди пишут заявление, чтобы получить вот этот статус political refugee, они должны там написать и обосновать, что, мол, я из такой-то страны хочу жить, приезжаю сюда в Америке, прошу убежища, потому что я боюсь вернуться в свою страну, мне там угрожают, или меня могут убить, или меня там избивали там, по таким-то соображениям и так далее. И вот, вероятно, вот это именно его просили. Если это просили адвокаты, то, наверное, они ему говорили, заяви, что ты боишься вернуться в свою страну, тогда мы сможем, может быть, получить для тебя статус беженца здесь. Не помню просто этого фильма, но, скорее всего, вот это именно то, что имели в виду. Что адвокаты просили Тома заявить, что он боится. Многие люди прошли здесь через это, и те люди, которые здесь в Америке получили вот этот статус, я сейчас говорю об иммигрантах из Союза бывшего, многие из них прошли через это, они писали какие-то бумаги со случаями своей жизни, кто писал правдиво, кто придумывал, но факт тот, что им надо было сказать, что они боятся вернуться в свою страну, а иначе, и поэтому типа они хотят здесь получить статус политического беженца. Вот, ну вот, мне не пришлось этого делать, я шел как бы по другой линии, по линии профессиональной, то есть я получал рабочую визу. Следующий вопрос. Недавно я посмотрел последнее видео от вашего коллеги Умпутуна. В нем я увидел автобус с рекламной надписью «Prices that don't suck». Насколько я понимаю, это переводится как «цены, которые не сосут». Но увидеть такой слоган в Рашке просто нереально. Поэтому думаю, что у слова «сак» в английском языке более мягкое значение. Красиво был поставлен вопрос. Ну, то есть у слова «сосать» в России, наверное, более мягко как-то там сосут, я думаю. Но вообще, да, шутки в сторону. Действительно, слово «сак», оно здесь употребляется довольно часто, не считается каким-то таким сильно уже позорным. И если просто переводить его как «сосут» на русский язык, наверное, это оно принимает какой-то грубый оттенок. Но здесь уже к этому как-то привыкли, и все говорят это на многих уровнях. И по телевизору тоже это могут легко сказать. Например, там ты оказался в какой-то ситуации, а ты говоришь «this sucks». Ну как, если будете переводить на русский, то будете переводить дословно, что «это сосет», что «это». Но, по сути, это говорит, ты имеете в виду, что это очень плохо. Или, например, «я пришел туда, а поезд уже ушел». «This sucks». Или, например, у программистов. Вот вчера буквально получил имейл от человека, который мне пишет, там были проблемы, там из код забрать из source control repository, там, где код лежит, на другом сервере. Мне написали, что их source control repository sucks. Their source control repository sucks. Ну, это уж как вы будете переводить? Что? Что сервер сосет. В общем, переводить так не надо, но это нечто плохо. А вот этот автобус «Prices that don't suck» – это, как бы можно было перевести, это цены, которые нормальные. И вот можно было, наверное, сказать, что, вот, допустим, была какая-то штука, которая явно завышена, цена или дорогие. Например, «It's a good thing, but its price sucks». Да, цена сосет. Но, опять же, не переводите так. Плохое. Короче говоря. Нечто, что не годится, нечто плохое. Ну, конечно, можно и грубо совсем сказать. Но тогда уже надо объяснить, что сосать. И тогда получается конкретно мат. Например, suck my dick. И в этом случае dick – это совершенно не мужское имя, а именно то, о чем вы подумали, но переводить не будем. Следующий вопросик. Наверное, уже не вопросик, а пару заметочек еще буквально. Из такого посвежее. Вот недавно ужинал с одним мужчинкой из Франции. Он действительно француз, рожденный там, много лет там жил, сейчас уже много лет живет здесь. Вот, я ему рассказывал, что вот там недавно был. Рассказывал ему, в частности, об этой ситуации, что, мол, много арабов видел на улицах. Он мне говорит это открытым текстом, этот француз. Он говорит, что арабы и черные убивают Францию. Я им говорю, да, я знаю, там 6 миллионов мусульман. Он говорит, уже не 6, а 10. Я им говорю, ну если вы считаете, что арабы вам убивают Францию, почему никто ничего не делает с этим? Он говорит, ты понимаешь, арабы в принципе, вернее, не арабы, а коренные французы, в принципе, достаточно неактивны. Вот у них сейчас, он говорит, во Франции очень много бенефитов, льгот всяческих в жизни и по службе, и по медицине. Они довольны тем, что имеют, и хотят, чтобы так все оставалось. Я им говорю, что... Я, вернее, сказал этому мужику, что ну так оно же так не останется. Как же вы не понимаете, вернее, они не понимают, ваши французы, обычный обыватель из Франции, что вот эти вот люди, которые приезжают, вот эти арабы, и он подтвердил, кстати, что они, большинство из них нигде не работает, а сразу сидят на пособиях, они же съедают эти бенефиты, их же неоткуда брать, то есть этот же средний француз будет их и отдавать из своей как бы корзинки, которая у него есть домашняя, финансовая. Но он говорит, я это все понимаю, поэтому, в общем-то, я здесь в Америке, но я не вижу, как там что-то может измениться. Вот так. Следующие вещи. Буквально еще несколько. Вот что мне рассказали недавно. Недавно мои приятели получили приглашение на свадьбу. На свадьбу к одному очень пожилому человеку. Этот человек здесь прожил очень-очень много лет, и он очень состоятельный, этот человек. И вот он посылает приглашение всем, у него там большой юбилей, человеку 95 лет. он прислал всем приглашение приезжать ко мне на юбилей и написал конкретно, что никаких подарков, чтобы не привозили мне, а если хотите что-то подарить, вот вам список charities, список благотворительных обществ. То есть от моего имени туда и положите. В какой, выберите, какой вам нравится, и положите туда. Вот, я когда это услышал, я вспомнил кое-что из своей молодости. Но вот по сути, вот подумайте, ситуация какая. Вас пригласили на свадьбу, допустим, или на юбилей, или на любое другое торжество к очень богатому человеку. Ну и какой подарок вы отнесете ему или ей? И это, конечно, большая проблема. Я просто вспомнил, это было 80-е годы. Я тогда жил, работал в маленьком городке в Каневе, под Киевом. Ну, это не под Киевом, но недалеко от Киева. И тогда женился Олег Блохин, помните, футболиста, на Ирине Дерюгиной. И, кстати, Ирина Дерюгина училась со мной в одной школе. Правда, она только называлась, что она училась. Она там бывала изредка. Но не суть. Сейчас мы говорим о другом. И вот эти одна семья из Канева оказалась дальними-дальними родственниками Олега Блохина. И их пригласили на свадьбу, вот эту, в Киев. Ну, я не знаю, если кто помнит, скажем, когда это было, я уже не помню, это было лет 27 назад, может быть. Вот что-то где-то в первой половине 80-х это было. Ну, вот вас приглашают на свадьбу к Блохину, а вы обыкновенная семья. Я помню, как они страдали и нервничали, не понимая, ну что купить. Тогда, в тот период, обыкновенным типичным подарком было 10 рублей. Вот с человека. 10 рублей в конвертик, по-моему, там клали. Или 20, если шла семья. Это был подарок. Но к Блохину тоже, что ли, 10 рублей туда положить? И я помню, тогда они решили купить какую-то очень дорогую хрустальную вазу, по-моему, за 180 рублей. Это были огромные деньги. Это было, ну, наверное, как тогда полторы месячных зарплаты там у инженера. Ну, может быть, чуть меньше. Но вот такой подарок они огромный сделали. И вот сейчас, когда мне рассказали эту ситуацию здесь, ситуация, в общем-то, похожа. Человек понимает, человек богатый понимает, что, ну, во-первых, я уже не говорю о том, что у него такой возраст, ему просто ничего не надо. Но охоте моложе, все равно ему ничего не надо, потому что он обеспечен. И вот интересный выход из ситуации. Он дал просто список благотворительных обществ, которые ему нравятся. То есть он ничего от этого не получает, но вот он говорит, подайте туда, сделайте хорошее дело, если хотите что-то мне подарить. Красиво, очень такой красивый вариант. Поэтому думаю, что вы тоже можете это оценить. Ну и теперь, чтобы завершить этот подкастик, я хочу вам поставить вот такой маленький эпизодик. Это играет барабанщик. Я даю вам ссылочку. Сейчас сделаю потише. Даю вам ссылочку на YouTube. Посмотрите, парень сидит в Нью-Йорке на улице, играет на пустых ведрах. И это не редкость. Это я видел много раз, когда работал в Нью-Йорке. Послушайте, как он играет. А за сим будем прощаться. С вами был Будам.